Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В этом выпуске передача «Звуки в поэзии. Тонкая граница между поэтическим авангардом и архаикой».
Отец томлен, из вишни ствола солнечно вытекающий. Тебе молчит сокровенно.
Это современная поэтесса. А вот отрывок из повести временных лет, предположительно, 12 век.
И бывшая сеча силена, и яко посветяше молония, блещать теся оружие, и бе гроза велика, и сеча силена и страшена.
Подробнее о звуке в поэзии, тонкой границе между авангардом и архаикой, минут через 25. Начнем с другой темы. Роман «Тихий Дон» и одноименная опера Ивана Дзержинского. Передача из цикла «Писатели и музыка». Автор цикла Владимир Абаринов.
В 1934 году студент Ленинградского центрального музыкального техникума Иван Дзержинский показал Дмитрию Шостаковичу первые картины своей оперы «Тихий Дон». Шостакович помог ему с оркестровкой и отправил со своей рекомендацией в Ленинградский малый оперный театр. Сейчас он называется Михайловским, как до революции назывался. Советская оперная сцена тогда остро нуждалась в опере, написанной на современном материале, и сочинение Дзержинского было принято к постановке. В популярном музыковедении этот опус Дзержинского обычно приводят как пример сервильности и противопоставляют опере самого Шостаковича «Леди Макбет» Мценского уезда. Но это несправедливо. На самом деле эпопея Шолохова тогда еще не получила высочайшего одобрения. Атмосфера вокруг романа и самого Шолохова была сложной. Опубликованы были только три книги романа, причем третья пробивалась в печать с большим скрипом и подверглась большим цензурным искажениям. Четвертую автор еще только писал. Шолохов докучал вождю жалобами на беспредел коллективизации и никак не мог заставить своего героя Григория Мелехова примкнуть к большевикам. При таких условиях обращение молодого композитора к такому спорному произведению с неясным финалом можно счесть даже вызовом. К тому же у Ивана Дзержинского, не имеющего никакого отношения к Железному Феликсу, хромало происхождение. Он был сыном судебного исполнителя Царского окружного суда. В октябре 1935-го состоялась премьера, а в январе 1936-го театр привез оперу «Тихий Дон» на гастроли в Москву. «Правда» опубликовала рецензию, в которой сказано, что спектакль увенчался положительно триумфальным успехом. Но без главного зрителя успех и триумф были неполными. Этот зритель умел держать подданных в напряжении. Сталин пришел на последний гастрольный спектакль 17 января. В антракте дирижер Самуил Самосуд и композитор Иван Дзержинский были приглашены в ложу к вождю. Через несколько дней в «Правде» появилась заметка «Беседа товарищей Сталина и Молотова с авторами оперного спектакля «Тихий Дон». В ней написано, что Сталин и Молотов дали положительную оценку и отметили значительную идейно-политическую ценность оперы, хотя и высказали ряд замечаний относительно оформления спектакля. Вот теперь это был триумф. А еще через 9 дней вождь со своим ареопагом смотрел «Леди Макбет» Мценского уезда. В ложу авторов не пригласили, зато в «Правде» появилась разгромная статья «Сумбур вместо музыки». Вот так и вышло, что Дзержинский как бы отобрал у Шостаковича лавры главного оперного композитора Советского Союза. При этом подразумевается, что опера Дзержинского бездарна. Но это не так. Она талантлива. Это самое начало оперы «Свадьба Григория Мелехова и Натальи Коршуновой». Между прочим, Шолохову постановка не понравилась. Он критиковал композитора за отсутствие в опере казацких песен, а режиссера за то, что казачки в пляске слишком высоко задирают юбки. Но есть в опере и политически дерзкие места. Например, в сцене, где казаки узнают о том, что началась война, слово в слово оглашается царский манифест.
Божьей милостью мы, Николай II, император и самодержавец всероссийский, царь польский, великий князь Финляндский, прочее, объявляем всем верным нашим подданным, следуя историческим своим заветам, Россия, единая по вере и крови славянскими народами, никогда не взирала на их судьбу безучастно, вынужденные в силу создавшихся условий принять необходимые меры предосторожности. Мы повелели привести армию и флот на военное положение. Союзная Австрия и Германия, вопреки нашим надеждам и не внемля заверению нашему, внезапно объявила России войну. Грозный час испытания, да будут забыты внутренние распри, да укрепится еще теснее единение царя с его народом, и да отразит Россия, поднявшаяся как один человек, дерзкий натиск врага. Дан в Санкт-Петербурге в 20-й день июля, в лето от Рождества Христова, 1914-е царствование же нашего 20-е, на подлинном собственное его императорского величества и рукою подписано. Николай!
Особенно выразительно написаны женские партии. Вот, пожалуй, самая трагическая сцена оперы. Аксинья с умирающей дочерью на руках, дочерью Григория. Появляется Наталья. Зачем отбила Гришу? «Мой он, мой», — говорит Аксинья. «Ты знала, что жил он со мной. Зачем шла замуж?» Наталья протягивает ей похоронку на Григория. Аксинья остается одна наедине с похоронкой и мертвым ребенком. И воет от горя, как воют все бабы на Руси.
Уведомляю, что ваш сын Казак 12-го Донского полка под городом Каменка. Убит.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу из цикла «Писатели и музыка». Владимир Абаринов рассказывает об опере Ивана Дзержинского «Тихий дон».
Григорий возвращается домой, узнает о смерти дочери и о том, что Аксинья живет с молодым барином Лесницким. Аксинья не оправдывается. «Суди, как хочешь. Силой взял. Потом привыкла».
Гриша!
Чего кричишь? Ай, не рада, не рада! Красивая стала, раздобрела, на хлеба господских.
Григорий убивает молодого Лесницкого и в отряде революционных казаков идет на Новочеркасск. Опера заканчивается походной песней «От моря и до моря». Это самый известный номер оперы. Он записан десятки раз. Даже Поль Робсон его записал и краснознаменный ансамбль Александрова. Но ни у Робсона, ни у краснознаменного ансамбля нет финальной реплики конюха деда Сашки.
Настоящими людьми, не то что мы, барские халуи.
За землю, за волю, идем, идем, идем.
Вот эта заключительная фраза «не то что мы, барские халуи» на многих записях отсутствует. Когда Сталин в антракте беседовал с Иваном Дзержинским, он спросил его: «Над чем вы сейчас работаете?» Дзержинский не растерялся и сказал: «Над поднятой целиной». И вождь одобрительно кивнул. Естественно, композитору пришлось срочно сочинять оперу «Поднятая целина», а театром ставить ее. И хотя этот второй опус Дзержинского понравился Шолохову, там есть и казацкие песни с залихватским присвистом, и другие этнографические подробности, он не выдерживает сравнения с Тихим Доном. В мае 1953 года отдел науки и культуры ЦК КПСС направил секретарю ЦК КПСС Поспелову записку о состоянии советской оперы. Об Иване Дзержинском в ней сказано следующее. Министерство культуры СССР и Союз композиторов много лет равнодушно взирают на заметное угасание таланта композитора, находящегося в неблагоприятных семейно-бытовых условиях, в скобках «отрицательные влияния жены, увлечение спиртными напитками», скобка закрывается. Создав в свое время оперу «Тихий Дон», ставшую исторической вехой в развитии советского оперного искусства, Дзержинский с тех пор так и не написал ничего выдающегося и достойного внимания. Иван Дзержинский уже в 60-е годы сочинил еще две оперы по Шолохову «Судьба человека» и «Григорий Мелехов» по третьей и четвертой книгам «Тихого Дона», но вехами они не стали. Горький монолог белого генерала из оперы «Григорий Мелехов».
Спасенья ждет Россия, да будет цель святая у нас одна, поднять на щит знамена поруганных полков, низверженных столиц.
Опере он превратился из тенора в бас-баритон. Потерявший жену, дочь, любимую женщину, стоит у ворот родного дома с сыном на руках. Это было все, что осталось у него в жизни, что пока еще роднило его с землей и со всем этим огромным, сияющим под холодным солнцем миром.
Сынок мой, через наши муки
оперы Ивана Дзержинского мы слушали в исполнении артистов Мариинского театра Артема Мелехова, Эвелины Агабалаевой, Натальи Павловой, Саввы Хастаева, Юрия Евчука, Ивана Новоселова, Динара Джусоева. Хор и оркестр Мариинского театра, дирижер первого спектакля Владислав Карклин, второго Михаил Сенькевич. Записи 2016 и 2017 года.
Вы слушали передачу из цикла «Писатели и музыка». Автор цикла Владимир Абаринов. Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Продолжим тему «Литература и музыка». Если еще точнее, «Поэзия и музыка». «Звуки в поэзии». Передача Леонида Дубшана.
И помни нам Божья коровка, полети на небо, там твои детки кушают котлетки.
Из детской песни. О, детство мед, из вишни ствола солнечно вытекающий. В тебе молчит сокровенно тайна влечения.
Был как-то в музее Анны Ахматовой в Петербурге «Вечер поэтов». То, что сейчас звучит, это фрагменты с композиции Ларисы Березовчук, обреченные на фальстарт. Лариса Березовчук огласила тогда манифест группы. Вот что, среди прочего, там говорилось.
20-е столетие закончилось поражением словесности в битве с визуальными технологиями. Но если текст, предназначенный в первую очередь для чтения глазом, умер, то автор жив. Автор продолжает себя, открыв стих как партитуру, картину или спектакль. Слово всегда стремилось к музыке, с ее непосредственным эмоциональным воздействием на слушателя, пластическим искусством, с достоверностью их визуальных образов, в театр с его богатейшими возможностями контакта актера, исполнителя и публики. Автор стремится теперь не столько к читателю, сколько к слушателю и зрителю.
Надо с Ларисой Березовчук согласиться. Поэтическое слово часто стремилось к музыке, а иногда и к театру. Музыка, правда, бывала разнообразной.
В ту пору далекой юности поэзия Блока действовала на нас, как луна на лунатиков. Сладкозвучие его лирики часто бывало чрезмерно. Он был тогда не столько владеющий, сколько владеемый звуками. Не жрец своего искусства, но жертва.
Корней Чуковский.
И его манера читать свои стихи вслух еще сильнее в ту пору подчеркивала эту безвольную покорность своему вдохновению.
Долго мириться с этим сладостным деспотизмом музыки было, конечно, невозможно. И явились футуристы.
О темный яд, грызущий корморан, так незаметен ты в серой пилюле, тебя с небрежностью лоской проглотит град, но вскоре некрасиво скорчится на мраморном стуле.
Свою балладу о страшном яде кармаране читает Крученых Алексей Елисеевич.
О черный яд, грызущий мак табран, чтоб старое вино и кофе подливаю, коварнейший гость из жарких стран, тебя, пропащий час, уткнувшись носом в дырку неба, компотом сладким обливают.
А вот Хлебников.
Бьются синие кокоры, зеленые ямуры. Эй, на палубу поморы, эй, на палубу музуры, голубые удальцы. Ветер баловень, а-ха-ха, дал пощечину с размаха. Судно село кукарач, кинув парус, мчится вскач. Волны скачут, ах-тах-тах, волны скачут от отца, точно дочери отца.
Стихотворение Хлебникова «Море» азартно декламирует наследник футуристов Семен Кирсанов.
Волны синие борзые скачут возле господина, заяц тучи на руке и волнисто-белой грудью кровят люду и безлюдью. Полны злости, полны скуки, в небе черном серый кукиш, небо тучам кажет шиш. Эй ты, палуба лихая, что задумалась, молчишь? Ветер лапою медвежий нас голубит, гладит, нежит, будет небо голубо, а покажет нам бубо. Буря носится волчком по морскому бога Хая, а покажет охохонюшки, ветру молимся тихонюшки.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Леонида Дубшана «Звуки в поэзии».
В 30-е годы стихотворческого азарта поубавилось, музыка сникла. Только, пожалуй, в детских поэмах Чуковского продолжал пробиваться лихой авангардистский драйв. Корней Иванович как бы возвращал детям то, что в свое время заимствовали у них футуристы.
Боже, боже, что случилось? Отчего же все кругом завертелось, закружилось и помчалось колесом? Утюги за сапогами, сапоги за пирогами, пироги за утюгами, кочерга за кушаком. Все вертится и кружится и несется кувырком. Вдруг из маминой спальни кривоногий и хромой выбегает умывальник и качает головой. Ах ты гадкий, ах ты грязный, неумытый поросенок, ты чернее трубочиста.
Чуковский заколдовал своими ритмами все детское население страны. Дети выросли и в 60-х выплеснулись на эстраду. «Буря и натиск», «Град и пожар», Вознесенский, Ахмадулина, Евтушенко.
В граде в Харькове! Град! Крупен град, как виноград! Он танцует у оград, пританцовывает. Вы вое, он шустер и шаловат, и сам черт ему не брат. В губы градины летят леденцовые. Град да стукат, град да цокат по залделлой мостовой. Деревянный круглый соколь покидает постовой.
Пожар в архитектуре! Турнам, по залам, чертежам, амнистии по тюрьмам, пожар, пожар, по сонному фасаду, бесстыжа, озорно, горилой краснозадою взвивается окно.
Светофоры, и я перед ними становлюсь, отступаю назад. Светофор — это странное имя. Светофор, Святослав, Светозар.
И бывше ночи, бысте тьма, молония и гром дожде, и бывше сеча сильна, и яко посветяше молония, блещатеся оружие, ибе гроза велика, и сеча сильна и страшена. Такое архаика дышащее. Удары тяжкие, что-то из очень современного, да, похоже на дискотеку, на лазерную, да? «Яко посветяше молония, блещать тетяся оружие». Это рассказ в «Повести временных лет» о Листинской битве начала XI века Ярослава Мудрого и Мстислава Тьмотараканского. Может быть, это баян.
Андрей Чернов, историк и поэт, говорит о первых русских стихах.
И еще один кусочек. Это про Святослава, про князя-язычника. Это действительно X век. Это может быть баян, а может быть до баяна. Легко ходя акы пардуса, войны много творящие. Пардус – это гепард. Гепардов привозили, на Руси с ними охотились. И вот эта вот огромная кошка, у которой, правда, как у собаки, не втягиваются когти. Поэтому, если она бежит, то вот такой звук цок-цок-цок будет, да? Вот посмотрите, какой получается эффект поразительный. Кошачья – это походка. Человек, который это написал, он, скорее всего, видел Святослава. Легко ходя акы пардуса, войны много творящие. Ходя воз по себе не возяше, ни котла, ни мяса варя. Но по тонку изрезав конину ли, зверину ли, говядину, на углях испека едяше, ни шатра и мяше, но подклады постелахо и седлова головахо. Ну, вот это, наверное, первая русская рифма до нас дошедшая. Ну, все-таки дошедшая. Но подклады постелахо и седлова головахо. И сколько лукавства, да, в этом, и сколько какой-то красоты игры, пластики. И от древнерусской поэзии это почти все, что у нас есть. Два кусочка и слово полку Игоря. Но какое же сильное фонетическое, звуковое мышление во всех трех. Маяковскому и Велимиру Хлебникову не снилась такая густота созвучия. «Начати же ся той песни, побыли на масего времени, а не по замышлению бояню». Бо я новые вещи, аще кому хотяше, песни творите, то растекашетеся мыслью по древу, серыми волками по земли, шизами орелами под облаки. Тут очень часто спорят, да, вот мыслью или мыслью, белкой, баян взмывает, да и так, и так. Сквозь одно слово просвечивает другое. Вот это вот магическая темнота. Эта темнота не бессмыслица. Это прорицание, это знак, просвечивающий через текст. Я думаю, что всю историю мировой культуры можно представить как противоборство темного и светлого стилей. В XIII веке младший современник автора слова полку, великий Руставели, скажет: «Я буду говорить простым языком». И дело пойдет вот туда, к возрождению. А в конце XII века вся ойкумена от скальдов, от Скандинавии, да, до трубадуров, до Франции и до Низами, то есть до Персии, писала темным языком. Снорри Стурсон в «Младшей Эдде» пишет, что в исландском языке созвучны слова, обозначающие корабль и бык. И писать надо так, чтобы не было понятно, вот про корабль идет речь или уже про быка. Темнота, она такая странная штука, но в ней поэту очень уютно, как волку в лесу, да, в темном. Это его владение. Недаром баян с волком сравнивается. «Бояна же, братья, не десять, а соколога, на стаду лебедей пущаше, но свои вещи я персты, на живые струны воскладаше, они же сами коня зему славу рокотаху». Вот бегство Игоря сквозь огромную траву, которая коням доходит, наверное, по грудь, пробиваются два всадника. А трава тяжелая от росы, и она хлещет по крупам коней. «Коли и горе соколоме полете, тогда в луру волкуме потече, труся собою студенную росу, приторго с тобой своя, борзая комоя». Отрисает с собой студенную росу, загнали своих борзых коней. И вот идет «сссс», и в конце «борзая комоня». Все, кони упали. Или вот звон затухающих колоколов. «Тому у полотеске позвонишь за утреннюю рану у святые Софиево колоколы, а он на Киеве звонно слыша. Рано он звонно». Затухание такого колокола. И рифмовка по началам строк. Мы привыкли по концам, да, а тут она по началам идет. Вот у Ахматовой был такой термин. Она слушала стихи и говорила: есть звук или нет звука. Вот нет звука — это было приговором.
«Бывает так, какая-то истома, в ушах не умолкает бой часов, вдали раскат стихающего грома, неузнанных и пленных голосов, мне чудятся и жалобы, и стоны, сужается какой-то тайный круг, но в этой бездне шепотов и звонов встает один все победивший звук. Так круг него непоправимо тихо, что слышно, как в лесу растет трава, как по земле идет с котомкой лихо. Но вот уже послышались слова и легких рифм сигнальные звоночки. Тогда я начинаю понимать, и просто продиктованные строчки ложатся в белоснежную тетрадь».
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Леонида Дубшана «Звуки в поэзии».
Андрей Чернов убежден, сигнальные звоночки рифм звонят и в слове о полку.
В XII веке твердые мягкие знаки уже не звучали. И поэтому никто никогда в слове не читал твердые мягкие знаки. А я стал читать, и вдруг вот появились рифмы. Ну, одно дело, тогда Игорь возре, тогда Игорь посмотрел на светлое солнце, да, это проза. А если тогда Игорье в озере, Игорье в озере, и солнце его окликает. Если Святослав – златослово, это проза. А если Святославо – златослово, это к Маяковскому, да, вот туда куда-то. И поскольку этого много, то мне стало понятно, что это рифмованное произведение, стихотворное. И мне тогда сказали, что нет, в общем, молодой человек, вы ошибаетесь. Уже в середине XII века твердые мягкие знаки перестают звучать. Все правильно. В устной речи перестают звучать. А поэтический язык, он сохраняет вещи, которые ушли из языка. Этот текст, я просто старался его прочесть так, как мне это легче. То есть так, как текст сам требует, чтобы ты его прочел. Конечно, это не 100% так, как читал автор слова «полку». Но там очень небольшой люфт. Там, скажем, вот конская скачка, вот этот набег, да. Ну, скачка есть скачка. Созарание вопит только потопташа поганые полки половеческие. По-другому не прочешь никак. Там все уже это есть. Звук и тема, да, и вот предмет подсказывают, как это прочесть. Есть в слове такое место. И рек Гзак к Кончакове. И сказал Гзак Кончаку. Ну, 3К, дикий стык. Первые издатели, когда готовили текст, они даже заменили и речи. Ну, чтобы, ну, не было уж так совсем. А в екатеринской копии, копия снята для Екатерины, осталась вот эта рек. У Ахматовой в поэме «Без героев» есть «Не ко мне, так к кому ж», она должна остановить сноску, 3К свидетельствует о сильном волнении автора. Но там-то эти 3К совершенно оправданы у нее, потому что это спазм, «Не ко мне, так к кому ж», вот дышать человеку невозможно. И это при этом произносимо. А здесь же непроизносимо. И рек «Гзак к Кончакове» просто нельзя произнести. Ну, на конце «Ера», да? И вот получается «И рек ко гзак ко кончакови». Больше половины строчки занимают слога «ко». Ире ко-за-ко-ко-кончакове. А половцы кумани, лебедяне. Как гуси-лебеди должны? Ко-ко-ко-ко-ко. Разгоготались тут, понимаешь ли. Эта дразнилка, она очень смешная, когда ты вырываешь из контекста. Но когда это в тексте, это очень страшно. Ире ко-за-ко-ко-кончакове. Аще его упутаю красную девицею. Не намо будете сокольца, не намо красной девицы. Тут такая совершенно. А потом от неизвестно откуда радость. То почнуть на ее птицы, бить его поле пловеческом. Чего это они радуются? Это автор радуется, это не они. Солнце светится на небеси, и горе князе во русеской земли, девицы поют на Дунае, вьютеся голоси через море до Киева, и горе едете по Боричеву ко святей Богородице пирогощей. Странные рады, гради весели. Я совершенно уверен, что по великим произведениям можно открыть какие-то законы, которых мы еще не знаем. Законы и математические тоже. Там в слове три части, но каждая часть делится на три песни. Начну девять всего получается. Все песни одинакового размера. И только шестая «Златослово», она чуть больше, там, на треть больше примерно. Но вместе это дает очень странную организацию. Почему-то одна часть должна быть больше. Я думаю, что гармония – это устойчивое состояние нарушенной симметрии. Вот когда симметрия нарушена, но состояние устойчиво, вот тогда это гармония. Так сделаны древнерусские храмы, ну, византийские на самом деле. И вот слепок этого, той гармонии, которая была в церковной архитектуре, это нашло свое воплощение вот в этом произведении.
Я думаю, Пушкин со всей его гармоничностью, симметрией и необыкновенно выразительными и необходимыми нарушениями этой симметрии, что Пушкин – кость от кости и плоть от плоти города Петербурга.
Ефим Григорьевич Эткинд. Я записал его монолог в 1999-м, в год 200-летия Пушкина и в последний год жизни моего собеседника.
Мы сидим в центре Петербурга. Напротив нас медный всадник – а позади нас колоннада рощи Сената и Синода. Впереди Сенатская площадь, слева набережная Университетская. Это вот державное течение, Невы державное течение, береговой ее гранит, ее оград узор чугунный. Это и есть архитектурный эквивалент надритмического ритма у Пушкина. Мы привыкли, что есть ритм там тонический, чередование ударных и неударных слогов. Есть ритм строфический, более высокий, как, например, в «Домике в Коломне» ритм повторяющихся восьмистиший октав. А есть еще более высокий ритм – это ритм симметрии. Вернее говоря, композиционный ритм, который вообще неизбежно всегда у всех существует, но у Пушкина носит особенно отчетливый классический характер, такой же, как в архитектуре Петербурга, как в строениях Росси, Растрелли, Доменико Твизини, Кваренги. И когда вы читаете «Медного всадника», то надо очень ясно себе представлять, как там внутри поэмы течет Нева. И не только та Нева, которая срывает дома и врывается в подвалы, но и просто державная Нева. Вы говорите, как человек гармонически устроен.
К сожалению, я не устроен гармонически, внутренне, но, как и все люди, внешне. У меня две руки, которые симметрически расположены, два глаза, два уха. В этом смысле я гармоничен, но во всех остальных нет. Я думаю, что и Пушкин был гармоничен лишь до какой-то определенной точки. И вот в чем я уверен. Чем больше гармонии, тем свирепее бушует хаос внутри. Я недавно говорил о том, как Михаил Леонидович Лозинский руководил студией поэтического перевода в Петербурге в самом начале 20-х годов, когда был голод, когда люди умирали, и когда убивали людей на улице, и когда вообще бушевали страсти в революции. А кружок под руководством Лозинского переводил мраморные сонеты Жозе Мария де Эредия. И чем хуже бушевали страсти на улицах, с тем большим энтузиазмом участники этого семинария Лозинского ковали гармоничные сонеты.
И бывше ночи, бысте тьма, молония и грома дожди.
Боже, Боже, что случилось? Отчего же все кругом завертелось, закружилось и помчалось колесом?
Он шустер и шаловат, и сам черт ему не брат. В губы градины летят леденцовые.
Полны злости, полны скуки, в небе черном серый кукиш, небо тучам кажет шиш, эй ты, палуба лихая, что задумалась, молчишь.
Светофоры, и я перед ними становлюсь, отступаю назад. Светофор — это странное имя. Светофор, Святослав, Святозар.
Коли и горе соколоме полете, тогда в луру волками потече, труся собою студенную росу, приторго с тобой своя, прозаяко моя.
А мы уже дипломники, нам защищать пора, трещат в шкафу под пломбами мои выговора.
И рекок за кококончакове, аще его опутаю я красную девицею, не нама будете сокольца, не нама красной девицы.
О, черный я, грызущий мак добра, что в старое вино и кофе подливаю.
И горе едете по Боричи, в уко святей Богородицы пирогощей. Странные рады, гради весели.
Вы слушали передачу Леонида Дубшана «Звуки в поэзии». В передаче использованы записи из Государственного литературного музея в Москве. Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки».
Бананово-лимонным Сингапур. Буй, когда поет и плачет океан. И гонит под певицей лагуй дизайн экран.
Рассказывает вильнюсская писательница Лена Элтонг, автор романов «Каменные клёны», «Другие барабаны», «Картахена», «Царь велел тебя повесить» и других.
Ну, скажем, одна пластинка из очень давнего замшелого прошлого, когда я после второго курса факультета журналистики получила направление на практику в районную газету. Но поскольку я хотела увидеть мир, то газета оказалась в самом дальнем, в самом заброшенном углу Сибири, в городе Н, куда ссылали декабристов. И город этот был сам по себе довольно мрачный, а уж про редакцию газеты говорить нечего. И мне там дали отдел культуры и отдел писем. Письма я писала сама. И на них отвечала. Ну, это, наверное, для вас не секрет. Что касается культуры, это было сложнее. И предыдущую практикантку, как мне рассказал с ужасом наш ответственный секретарь, в прошлом году нашли в кочегарке на куче угля в обнимку с кочегаром, потому что она от тоски и бессмыслицы существования совершенно спилась там за 2 месяца практики. Вот. И мне сказали, ты поосторожнее. Я сказала, хорошо, поселили меня в гостинице, в которой тоже можно было завыть, потому что она была совершенно пустая. Гостиница называлась так же, как город, на букву «Н», уж не будем мы его называть. Я приходила завтракать в ресторан каждое утро. В гостинице в этой не было, естественно, оркестра. Была у них радиола. И 2 пластинки. Одна пластинка была утренняя, это был Мусоргский. Картинки с выставки. А вторая пластинка у них была Вертинский, и она была для вечера. Поскольку денег у меня было немного, по вечерам я туда не ходила, а ходила утром. И вот я помню себя очень отчетливо в этом полупустом холодном зале, где какие-то командировочные мельтешат, где повариха стучит тарелками на кухне. Передо мной сосиски с горошком вечные, ничего другого там не было. Вокруг беспредельная Сибирь, и над всем этим полыхает Мусоргский. Я помню отчетливо балет невылупившихся птенцов, который так щебетал и разливался трилями, и еще какую-то часть этой вещи, которая напоминает скрип несмазанной телеги. Надо сказать, что Мусоргского я возненавидела на всю жизнь после этой практики. Это, наверное, пластинка, которую я больше никогда не слушала. Но помню я ее именно как часть такого бесконечного одиночества на очень большом пространстве, на очень холодном, где ты никому не нужен, где ты делаешь бессмысленную работу, в которую никто не верит. И только, собственно говоря, потом, спустя много лет, я поняла, что если бы не эта пластинка и не эти утра в полупустом ресторане, где сквозняк гулял из одного угла в другой, я, может быть, там тоже оказалась бы рано или поздно на куче угля в обнимку с кочегаром. То есть вот это Вертинского я не слушала, поскольку по вечерам не ходила, а вот Мусоргского я слушала каждое утро в течение 60 дней, и вполне возможно, это меня и уберегло.
Вы плачете, Ивета, что наша песня света, а сердце не согрето, вы в любви огня. И сладко замирая от криков попугая, как дикая магнолия в цвету.
Было это в Берлине, кажется, дай бог памяти, в 89 году, 9 ноября, тот самый день, когда рушилась Берлинская стена. И мы сидели с моим другом в кафе на крыше с западной стороны. И меня тогда в силу возраста и различных любовных устремлений не очень интересовала ни Берлинская стена, ни политика, ни что вообще происходит. Поэтому я в основном смотрела на своего друга и думала совершенно о другом. А он пытался мне втолковать, что вот сегодня такой день особенный, и вот мы что-то увидим и услышим историческое. На самом деле ничего с моей точки зрения тогдашней не происходило замечательного, потому что западный Берлин был на удивление тихим и темным. Он как будто присел на задние лапы и замер. То есть, когда вся толпа хлынула уже на западную сторону и стало шумно, и какие-то фейерверки, и крики, и люди замелькали, в этом было что-то неестественное и даже как будто нарочитое, как постановка. Так вот, сидя в этом кафе, мы услышали внезапно музыку, которую даже не сразу опознала. Какой-то парень черный, который сидел за соседним столиком, достал магнитофон. А в те времена еще можно было увидеть людей на улицах с магнитофонами. Особенно, как теперь говорят афроамериканцев, которые носили на плече кассетный магнитофон. И вот он с ним пришел в кафе, и он включил запись «We don't need no education». И мой друг радостно закричал, это же Pink Floyd, это стена, какое совпадение, нет, ты послушай, какое совпадение, тут стена, тут ее рушат, разрушают, все, новый мир, а тут человек слушает стену, one more brick in the wall, прекрасно, и мы тут же пошли покупать пиво этому парню, сели к нему за столик, а парень нам говорит, никакого совпадения, я специально взял эту кассету, чтобы здесь ее покрутить на этой крыше и понаблюдать за вами, как вы будете все тут прыгать и радоваться, вот вы европейцы, сказал он нам, на хорошем английском языке. Все рушите стены, все строите, все рушите, игрушечки эти ваши. А вот вы постройте стену, которая отделит вас от Африки. Слабо. А пиво я ваше пить не буду, сказал. Мне конфессия не позволяет.
I'm gonna get you a pudding if you don't eat yummy.
это в 99-м, наверное, в 98-м. Был тогда у меня такой друг, с которым мы много слушали вместе музыки, путешествовали и слушали вместе сказки Гофмана в опера Бастии и Аиду в Вене и много чего еще замечательного. Но лучшей частью наших путешествий было, так сказать, автопати, когда мы выходили после концерта или оперы, гуляли, разговаривали очень бурно, радостно, обсуждали там все, что я в состоянии была обсудить, потому что он был меломаном, а я была просто девушка, которую пригласили послушать оперу. Мы заходили в кафе, много говорили. И вот однажды он привез меня в Лондон, где мы должны были слушать в Royal Festival Hall Stabat Mater Россини. И тогда это был не обычный вариант лондонский симфонический или что-то еще в этом роде, это была Академия Санта-Чечилия. С огромным хором. Дирижер был, я сейчас не вспомню его имя, сопрано была итальянка. Остальные вообще из моей памяти исчезли. Но дело было не в них, дело было в хоре. Хор Санта-Чечилия привезла такой, что ради него сняли первые ряды партера. Он вообще не помещался в Royal Festival Hall, он был действительно невероятной величины и мощи. И вот в какой-то момент, когда вступает хор, звук был такой, что ну как будто сухой ветер прошел по рядам. Когда мы вышли, а ведь Royal Festival Hall находится на южном берегу Темзы. Надо идти через мост, надо возвращаться в город. И вот мы шли через Воксхольский мост. Нам нужно было идти в район Холланд-парка. Это где-то полтора часа пешком. И мы уже предвкушали, как мы сейчас будем обсуждать эту великолепную вещь. И будем заходить в кафе, и говорить, и говорить, и говорить. И вдруг, перейдя мост и уже продвигаясь в сторону Холланд-парка постепенно, была холодная зимняя ночь, мы вдруг обнаружили, что мы молчим. Чем молчим мы физически, будучи не в состоянии говорить. Я просто чувствовала, что язык у меня стал как кусок войлока, я не могла говорить. И мой спутник тоже молчал. Мы шли полчаса, 40 минут. В какой-то момент я оледенела. Холодный ветер мне дул в лицо все время. И мой спутник, видимо, почувствовав это, достал фляжку коньяку из кармана куртки, дал мне отхлебнуть молча. Так мы еще минут 40 продвигались в сторону своего дома тогдашнего, где мы остановились, выхлебали весь этот коньяк, и только в какой-то момент, когда я уже просто выбилась из сил, я села на какой-то парапет, открыла рот и сказала: «Я не дойду». И он стоял рядом со мной и сказал: «Дойдешь». Это были первые слова, которые мы произнесли вот за полтора часа после того, что нам Академия Санта-Чечилия дала послушать. И вот почему я вспомню этот вечер. Мне было что-то 30, наверное, лет. Я уже начинала писать. Но этот вечер для меня был каким-то рубежом, наверное, какой-то точкой невозврата. Потому что я поняла, что из мира слов, который для меня был основным и самым важным состоянием, да, вот говорить, проговаривать, недосказанности, недомолвки, снова проговаривать, снова недосказанности, я попала в мир, где можно просто молчать. Неважно, от восторга или от ужаса, или от того и другого вместе. Просто молчать и надеяться, что кто молчит с тобой, тебя понимает, и даже в какой-то момент даст отхлебнуть из своей фляжки.
Писательница Лена Элтинг в рубрике «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».